Глава 9. «Интересное дело», — задумчиво прошелестел я, когда детский учитель надолго замолчал. «Ну, допустим. А почему тогда они именно к тебе пришли на жизнь жаловаться? Мало ли в том же Кабире детских учителей. И вообще...»
«Учителей-то немало», — вмешался Обломок. «А детский учитель семью Абусалим один. И слово его, как верховного наставника из круга опекающих, дороже иных слов стоит. Вот так-то. И не только в Кабире».
Я не особенно разбирался в иерархии детских учителей, но сказанного Обломком было достаточно, чтобы угомониться и не приставать к маленькому Итагану с лишними вопросами. «А ты, Дзю?» Видимо, я угомонился, да не совсем.
«Ты тоже верховный наставник, раз при этом разговоре присутствовал?»
«Я верховный насмешник», — улыбнулся Дзюте. «И я не присутствую. Я прихожу и остаюсь, пока меня не выгоняют. А когда выгоняют, то я все равно остаюсь. Понял?»
«Понял», — кивнул Гарда я. «Ладно, наставник, рассказывай дальше».
«Дальше?» — тихо переспросил детский учитель. «Чтобы дальше рассказывать, надо сперва назад вернуться». И мы вернулись назад.
За 3 месяца до побега попал в шатер к Нодаче незнакомый блистающий. Попал и сразу на пунцовую кошмулек. Его в набеге из чужого племенного шатра выкрали, так что он в шулме уже 5 лет обретался и всему, чему надо, обучен был. В том шатре он вместе с братом-близнецом лежал, только в суматохе набега пропал брат куда-то. И одной долгой ночью, когда нет иного дела, кроме как спать или разговаривать между собой, рассказал новый блистающий о том, что недавно случилось в его племени. А был он из известного в Мейлане рода парных топоров шуан, не склонных к выдумкам и многословию. Да, я неплохо знал когда-то шуанов по обеим линиям, Верхневейской и Мейланьской, и к многословию они были склонны не больше, чем к умышленной порче придатков. Хотя, если эта шулма действительно такая. Случился в племени, где находился тогда шуан, заблудший топор с короткой рукоятью и подобным луне лезвием, праздничный той. Скачки, байга, песни-пляски, хмельная арака, все как полагается. Все да не все. Явился в племя в самый разгар тоя чужой придаток с блистающим на поясе. По внешнему виду оба чистые вейцы и пришли от северо-западной границы Кулхана. Почему сами пришли они под конвоем заставщиков, неясно, да и лень в праздник разбираться. Ну, раз пожаловали, становитесь в круг, за цвет кошмы и жизнь придатка спорить. Стоят они в круге, смотрят на шулмусов, и те на них смотрят. Видят придаток стройный, узкоплечий, черноглазый, суконный бешмет затянут. Ни вида, ни силы, одни глаза из-под войлочного колпака лихим огнем горят. Такие огни в полночь на заброшенных курганах-могильниках видеть можно. Можно, да не нужно. Кто их близко видел, те домой редко возвращаются. А блистающий, что только что был на поясе, а теперь уже в руке подрагивает. Вроде бы обычный прямой короткий меч. Клинок треугольный, двулезвийный, только у гарды крестовины тот клинок чуть ли не в 1,5 ладони шириной, а у острия полукругом под бритву сточен.
«Чинкуэда», бросаю я.
«Что?» — удивляется детский учитель.
«Чинкуэда», — говорю. «Есть такая семья у нас на южных Солончаках. Затворники, в свет редко когда выбираются».
«А, ну хорошо, пусть будет по-твоему. Дальше говорить?»
Вышел к гостю незваному в круг шулмус с 2 копьями. Поглядел на соперника придаток. Звонко расхохотался у него в руке блистающий чинкуэда, и затем острием указал по очереди на 7 шулмусов, что впереди прочих стояли. «Выходите, мол». Те и вышли, стоят 8, ждут.
«Джамуха!» — сказал стройный придаток и в грудь себя кулаком стукнул. «Дескать, зовут меня так, Джамуха!» Знал топор Шуан, что любой блистающий по умению своему много шулмузских клинков на весах беседы перевешивает. А вот то, что новенький блистающий, необожженный шулмой, не терявший придатков, с первого же раза восьмерых шулмусов играючи положит, этого топор Шуан не знал. И двуручный нодачи не знал. А узнав, удивился. И я удивился. Покачался окровавленный Чинкуэда над трупами, посвистел лениво в тишине и в ножны лег, не вытершись. Придаток его улыбнулся нехорошо, в карман бешмета полез и пригоршню ушей оттуда достал, на землю бросил. По серьгам признали шулмусы уши своих пограничных заставщиков. Через полгода новый вождь был у племени, взамен прежнего, зарезанного на глазах у всех. Звали нового вождя Джамуха Восьмирукий. И на поясе его всегда висел прямой короткий Чинкуэда, скорый на смерть. А еще через 3 месяца указал Чинкуэда острием на 4 стороны света и сказал: «Много земель — одна шулма, много племен — один народ, много людей — один вождь. Кто не согласен, умрет». Было это незадолго до похищения топора Шуана, и чуть дольше оставалось до дерзкого побега 9 придатков и 11 блистающих. Топор Шуан тоже был среди них. Он остался в Кулхане. Зыбучка засосала. Детский учитель все еще тихо шелестел, сообщая разные малозначащие подробности. Молчал Обломок, слишком долго для его характера. Спали мирным сном остальные гости и Гердан хозяин. Интересно, а почему я считаю себя тоже чем-то вроде хозяина, хотя и сам в гостях? Крупные кабирские звезды заглядывали в окно. Короче, я уже не слушал детского учителя, а думал о своем. Вернее, о чужом. О невероятной шулме, о нодаче и о том, что мне его не жалко. Абсолютно. Я и сам стоял вплотную к той черте, которую но перешел волею неумолимых обстоятельств. Я тут, пока еще тут. Он там, уже там. Но нас разделяло не более одной длины клинка. Хороший выпад судьбы, и мы будем рядом. А моя личная судьба носила имя. Но Дачи, бежавший из шулмы. Нет, ненависть ушла, и пока не появлялась. Но и жалости не возникало. Скорее уж мне стоит задуматься, что никаких тусклых я как не буду стараться не найду. Мир рассыпался на глазах, теряя плоть и реальность. Ужасом Кабира, Дубана, Хаффы оказалась кучка блистающих из шулмы с того конца света. Бороться с легендой мне было бы страшнее. «Постой, единорог, ты все-таки собираешься бороться? Ладно, отложим до утра». И он сказал... Пробился сквозь мои раздумья шелест детского учителя, что настанет день, когда Джамухе Восьмирукому станет мала шулма, и тогда шулма придет в Кабир. Ты слушаешь, единорог?
Да-да, торопливо звякнул я. Конечно, шулма придет в Кабир. И что дальше?
А дальше, не выдержал Обломок, по его словам, мы все станем заложниками собственного воспитания. Пока мы будем пытаться беседовать и возмущаться грубостью незваных собеседников, придатки Кабирского эмирата умоются кровью, и вскоре Кабир станет шулмой. Ясно?
Ясно. Мне действительно было ясно. Да, на месте Нодачи и его спутников Я тоже в первую очередь явился бы к верховному наставнику из круга опекающих, чье слово весомо в среде детских учителей.
«Шулма, если она есть, придет в Кабир не завтра», — медленно продолжал я. «И не послезавтра. Значит, у Кабира есть время. Значит, за это время детские учителя Эмирата могут успеть многое. Взрослого придатка очень трудно переучить заново, а вот придатка подростка, или лучше придатка ребенка, исподволь, осторожно, внедрить в податливое сознание мысль о возможности умышленной порчи друг друга, вовремя подтолкнуть неокрепшую руку, чуть-чуть изменить навыки, когда надо промахнуться, когда надо попасть. И когда, если Шулма придет в Кабир, ее встретят новые придатки, чье умение убивать, помноженное на мастерство блистающих. Бедная Шулма. Да, на месте, но я предложил бы то же самое».
«Ты угадал, высший Дангьен», — со странной дрожью в голосе подтвердил детский учитель. «Но Дачи предложил именно этот выход».
«Ну и?»
«И я отказался. Я не знаю, придет ли Шулма в Кабир, но если бы детские учителя Эмирата согласились на предложение Нодачи, с этого дня, с этой минуты, Шулма уже была бы в Кабире. А Дзю сказал...»
«А я сказал», — резко перебил наставника обломок, «что за Шулмой не надо далеко ходить, потому что она уже в Кабире, что Но и его приятели — это и есть Шулма. И если блистающий способен помыслить о том, чтобы научить детей придатков убивать, он должен был навсегда остаться в Кулхане. Добровольно».
Меня поразила горячность шута. Предложение Нодачи затронуло, вне всяких сомнений, какие-то сугубо личные чувства обломка. Вот только какие? И опять же, сколько ему лет?
«Договаривай, наставник», — тоном ниже буркнул Дзюте. «Все, не лезу больше».
«Чего уж там договаривать», — отозвался детский учитель. «Ушли они. Надо быть полными болванами, чтобы не понять. Не дадим мы с Дзю юных придатков портить. И сами не будем, и другим закажем. А они, беглецы из Шулмы, не глупее нас были. Маленький Шото, тот чуть не с середины разговора зверем на меня косился. А братья Саи в дверях задержались и говорят: „Видишь, Но, мы же тебя предупреждали. Чистенькие они все тут, а мы теперь грязненькие, не станут нас в Кабире слушать. Придет Шулма, научит чистеньких пачкаться, да поздно будет. Станут пьяные шулмусы блистающими владеть, а сами блистающие придатками станут. Нет уж, не дадим мы чистеньким вот так от чистоты душевной подохнуть. Наша грязь дешевле да проще. Сами обучитесь, чему надо, хотите или не хотите. Не понял я сперва, о чем это Саи, а как первое убийство в Хафе свершилось, так сообразил, только поздно».
«Почему поздно?» — спросил я.
«Ты уже почти научился убивать», — тихо ответил детский учитель. «Маскин VII из Харзы учится. Это только из числа тех, кого я знаю и о ком я знаю. Кто следующий? Шешес? Лунный Кван? Гвиниль? А я именно его подозревал в содействии с Саем и Нодачи. Волчья метла? Кто? Может быть, я?»
«Или обломок», — не подумав, предположил я. Дзюте промолчал, что само по себе было удивительно. Но промолчал он так, что вот мне-то и стало не по себе. Было в его молчании что-то общее с молчанием Фархада Иль-Рахша, грозящим прорваться бешеным звоном: «Во имя клинков Мунира зову руку Аль-Мутанаби». «Ну почему?
почему я даже после всего случившегося так ужасающе легкомыслен? Говорю, не подумав, лезу куда не следует, смеюсь, когда стоит быть серьезным, и наоборот. Впервые я подумал, что с точки зрения многих кабирцев я могу оказаться в чем-то похожем на Дзюте Обломка. Вот она какая, личина шута. «А почему ты не рассказал обо всем Шешезу?» — поинтересовался я, адресуя этот вопрос детскому учителю. «Рассказал бы, и Шешез наверняка принял бы какие-то меры».
«А он и принял», — горько усмехнулся маленький ятаган. «Просто поверить в шулму и угрозу на даче для Шешеза было ничуть не легче, чем поверить, например, в тех же тусклых. Вот он и поверил во все сразу. Поговорил с тобой о тусклых, провел опрос о целесообразности турнира, поручил нам приглядывать за происходящим, доверил Харзийцу Маскину VII поиск тусклых или хоть кого-нибудь, прислушался к предложению Дзю изготовить для твоего придатка новую руку. Опять же, не лез куда не надо. Каких еще мер ты ожидал от Шешеза Фарла Кабир, единорог?»
«Ну, других», — промямлил я.
«Других? Для других мер нужно уметь то, чему нас учат беглецы из шулмы. Вот так-то».
Слабый шорох, и в дверном проеме возник силуэт придатка. Я узнал его. Теперь мне все легче было различать и придатков, и те мелкие детали, которые обнаруживали смену их настроения. В дверях стоял Друдл, придаток Обломка и детского учителя. Нет, кроме Чена, я никого больше из них не мог пока называть иначе, как придатками. Ну и ладно, не все сразу.
«Заболтались мы совсем», — как ни в чем не бывало, — заявил Дзюте. «А спать по-прежнему не хочется. Пошли, наставник, прогуляемся по холодку, остынем. Спи, единорог, и не сердись, что разбудил. Чувствуешь, какой я вежливый стал? А все твое облагораживающее влияние».
Придаток Друдл неслышно приблизился, Дзюте и детский учитель устроились у него за поясом, и через мгновение я был единственным бодрствующим в комнате. А спустя некоторое время я задремал и увидел сон. Я висел в черной бархатной бесконечности, сверкая обнаженным клинком. Ледяная мгла слабо мерцала многочисленными искорками, и я догадывался, что каждый дрожащий огонек — это блистающий, невероятно удаленный от меня и оттого такой же одинокий и беззащитный перед молчащим равнодушным мраком. Слабый звон донесся до меня откуда-то снизу, если здесь были верх и низ. Я вгляделся и увидел крохотный зеленоватый шарик, как тогда на улице Сомрукха, когда сколотый с гарды убитого Шамшера бронзовый шарик откатился к глиняному дувалу. Едва эта мысль посетила меня, я ощутил собственный вес, и гигантской молнией понесся навстречу растущему шарику, пронзая пустоту, рассекая облака, расплескивая плоть земную и с каждым мгновением становясь все тяжелее. Потом некоторое время не было ничего, совсем ничего. До половины уйдя в рыхлый холм, огромным крестом возвышался я над сумрачной равниной, и тучи неслись по мглистому небу, цепляясь за мою рукоять. А по равнине двигалась странная процессия, блистающие и придатки. И как только кто-то из них проходил мимо моего холма, я слышал имена, незнакомые мне, еле различимые в раскатах хриплого грома.
Придаток Артур Пендрагон и блистающий меч Экскалибур. Придаток Тетра, король Фоморов, и блистающий меч Орна. Одноглазый придаток Один и копье Хунгнир. Божественный придаток Лук, искусный в ремеслах и копье Ассал. Чернокожий лев Антара Абуль Фаварис и меч Аззами.
Сусано но Микото, неистовый бог предаток ветра и морских стихий, и его блистающий меч — 10 дланей.
Они шли и шли, и я уже не понимал, кто из них блистающий, а кто предаток. Они шли, и гремел гром, и этому не было, не могло быть конца. Этому не было даже начала.
Зигфрид и его меч Грам, Фрейр и меч Хундингсбана, Тор и боевой молот Мьёльнир, Кельтайр, сын Утидира, и копье Луин, Роланд и его меч Дюрандаль, Магомед, пророк Божий, и его мечи Джульфакар, что значит пронзатель, Медхам, что значит острый, Альбатар или рассекающий, Хатей или смертоносный, и еще два копья, Аль-Монсари и Аль-Монсави.
И я проснулся, когда гром превратился в голос, усталый, хриплый, слегка севший, словно после долгого крика.
Будь проклят день, когда оружию стали давать имена, сказал тот голос.
Проснувшись, я не помнил почти ничего, кроме голоса и его последних слов. «Приснится же такое!» — еле слышно лязгнул я, и в этот миг железная рука коснулась моей рукояти. Рядом стоял Чен, мотая отяжелевшей с просонья головой и часто-часто моргая. «Приснится же такое!» — прошептал Чен, становясь Ченом мной, и я еще раз увидел глазами его памяти равнину, процессию и услышал голос. Чену снился тот же сон, только запомнил он больше. «Так, гулять, гулять», — бормотал Чен Я, укрепляя ножны на поясе и пробираясь к двери. «На свежий воздух, в холодок». Я, Чен, даже не сразу заметил, что почти дословно цитируя обломка, а когда заметил, мы уже находились на улице и с удовольствием впитывали ночную прохладу. Некоторое время мы прогуливались возле главного входа, думая каждый о своем. Я говорю «мы», потому что в первую же секунду взаимопроникновения стало понятно. Предаток Друдл рассказал Чену почти то же самое, что детский учитель поведал мне, и нам с Ченом совершенно не обязательно обмениваться узнанным для полноты картины. Так что мы отошли друг от друга на шаг, этот шаг был невидим никому, кроме нас, и вспоминали подробности ночного разговора. Каждый сам по себе и в то же время вместе. Оказывается, мы — это ничуть не хуже, чем я или даже я Чен. Неподалеку начинался чей-то сад, совершенно неогороженный, и там оглушительно стрекотали цикады, заставляя вибрировать воздух. Я подумал, что в моей воле бросить все и завтра же покинуть Кабир. Эмират велик, да и дружественных земель немало, и везде меня примут с радостью. Обзаведусь новыми друзьями, ничем не буду интересоваться, никого не буду разыскивать, никому не стану мстить. Начну беседовать в полсилы, чтобы не привлекать лишнего внимания, а по ночам буду отводить душу с Зарахидом. И никаких тебе забот, ни личных, ни государственных. Уйдут видения горящего Кабира, оборвет свой бег гнедой жеребец, и Аль-Мутанаби, первый предаток на Кабирском престоле, снова станет всего лишь именем на одной из пластин латной перчатки. И все вокруг будут думать, что там, в перчатке, есть живая рука. Ну а что им останется думать? Ночь пахла персиками и рейханом. Я счастливо улыбался и перемигивался со звездами, прекрасно понимая, что никуда я не уеду, и в конце концов все в этой жизни будет идти своим путем, хочу я этого или не хочу. Своим путем. Путем меча. Только теперь до меня дошел смысл старинной поговорки. Не мы идем по пути, но путь проходит через нас. Ведь если так, можем ли мы уклониться, отказаться, свернуть? Вот я и свернул. За угол, обходя каблана в дом. Через пару минут я и Чен оказались на той самой глухой улочке, которую не раз обозревали во время нашего невольного заточения. Ага, вот на этом самом месте находился Гвиниль, когда я из зарешеченного окошка кричал ему, чтобы он срочно сообщил Шишезу о пленении несчастного единорога. А потом Гвен удалился в переулок.